Ладно, здравствуйте, спасибо всем, кто меня все-таки дождался. А то шутка на прошлом семинаре стала как-то уж слишком зловещей. Я пошутил на тему того, что отличие соответствующей лекции от лекции на данную тему в прошлогоднем курсе, степень этого отличия будет определяться прежде всего тем, насколько я опоздаю на свою лекцию. Вот накаркал. Так, значит, теперь, соответственно, переходим сразу к содержательной части. То есть тема сегодняшней лекции — модели информационного поиска. Значит, собственно говоря, поговорим мы о 5 моделях. Соответственно. Не то чтобы совсем от простой к сложным, но она более-менее такая распределение. Первое того, булевская. Вторая, соответственно, векторная. Третья, вероятностная. Ссылочная, ну куда же без нее? И лингвистическая. Теперь, соответственно, о том, что это такое, более подробно. Значит, соответственно, начнем с булевой или, соответственно, с логической модели. Она самая старшая из 5 перечисленных. Это 50-е годы прошлого века. И самая простая из всех перечисленных, то есть, соответственно, модель релевантности основана на том, ну, как, наверное, и у всех последующих, но здесь в большей степени, на том, содержится ли слово запроса в слове документа. То есть, и то, что термины запросов можно группировать с помощью логических операторов. То есть там, 3 классических логических оператора: not, end, or, соответственно. То есть отрицание и или. И, соответственно, термины запроса можно объединять с помощью этих операторов. То есть, соответственно, в запросе указать на то, что там нужны все документы, содержащий, например, слово «футбол», но не содержащее слово «судья», например. То есть, соответственно, это пишется как «футбол» and not «судья». Модель простая, но что самое удивительное, до появления веба с его огромными данными она очень даже неплохо работала. И у большинства там, даже коммерческих поисковых систем до 90-х годов прошлого века, в общем, они фактически недалеко от этого ушли. Значит, тогда коротко несколько слов о том, что из себя представляют остальные модели. Векторная. Идея векторной модели в том, что каждый документ, соответственно, запрос, можно представить в виде вектора в некотором, соответственно, векторном пространстве, где координатами вектора являются соответствующие термины. Позже более подробно. Вероятностная модель. Основная идея вероятностной модели в том, что у некоего документа есть некая вероятность соответствия данному запросу. И, соответственно, наиболее подходит тот документ, вероятность соответствия которому запросу наибольшая. Ссылочная. А, собственно говоря, ссылочная модель стала возможна именно благодаря появлению веба, потому что, соответственно, появилось достаточно большое количество документов, связанных между собой ссылками, и этих ссылок стало достаточно для того, чтобы делать какие-то выводы на основании связи документов о качестве соответствующих документов. Ну и, соответственно, лингвистическая модель. Вот, значит, здесь она основана на так называемых порождающих генеративных грамматиках. И, соответственно, для некоторого момента строится грамматика, которая может породить некоторое количество документов. Чего? Хорошо, я постараюсь. Ну а теперь, соответственно, посмотрим на некоторые из этих моделей более подробно. Ну, с логической моделью все просто. То есть, при кратком рассказе вначале я почти все, что о ней стоит сказать, и сказал. Значит, соответственно, переходим к векторной модели. Значит, что за векторы и откуда они здесь вообще берутся? Значит, вообще понятно, что словарь в общем случае бесконечен, то есть все время появляются какие-то новые слова, там кто-нибудь что-нибудь придумал, какой-нибудь новый термин, кто-нибудь опечатался, ну, и так далее. Но считаем, что в каждый конкретный момент времени словарь у нас конечен из тех соображений, что вот у нас есть что-то, что у нас встретилось, а все остальное у нас не встретилось, поэтому мы обо всем этом просто не знаем. Значит, соответственно, поскольку таким образом мы приняли допущение, что общее количество терминов у нас конечное, все эти термины можно упорядочить в лексикографическом порядке и, соответственно, перенумеровать. Значит, таким образом получается, что у нас каждому документу можно сопоставить вектор, координаты которого, соответственно, обозначает, присутствует в данном документе соответствующий термин или не присутствует. То есть в простейшем случае, то есть, соответственно, вектор у нас бинарный, то есть состоит из нулей и единиц. Нолик, если данного термина в документе не присутствует, единичка, если соответствующий термин в документе присутствует. Соответственно, таким же образом можно представить и запрос. Ну, понятно, что при таком представлении документа какая-то часть информации теряется. То есть именно теряется информация о том, в какой части документа было данное слово расположено. То есть при соответствующем векторном представлении документы, состоящие из А лучше Б и Б лучше А, ну, получается, что одно и то же. Потому что в каждом из этих документов присутствует слово А, присутствует слово лучше, присутствует слово Б. Ну, то ли он украл, то ли у него украли, в общем, что-то с ним было. Соответственно, такая модель в литературе называется мешок слов или, соответственно, bag of words. Соответственно, понятно, что часть информации у нас теряется, но все равно некое движение вперед по сравнению с логической моделью. Значит, соответственно, какие еще важные, хорошие, интересные понятия есть в этой модели? Соответственно, частота документа, частота слова или, соответственно, частота термина, term frequency. Но это очень простое понятие. Это сколько в данном документе данный термин раз встретился. Вот. Понятно, что если какой-то термин встречается в каком-то документе чаще, то этот документ имеет большее отношение к этому термину. Проблема в том, что не все термины одинаково полезны. То есть помимо стоп-слов, о которых я уже упоминал в прошлые разы, разные термины имеют разные развлекательные силы. То есть, например, в коллекции документов на автомобильную тематику слово «авто», там «автомобиль» и так далее присутствует, ну, наверное, практически в каждом документе. Поэтому, если у нас есть какой-то сложный составной запрос, в котором содержится это слово, то, наверное, это слово не самое важное в этом запросе. Что, соответственно, можно... нужно здесь делать. Соответственно, можно для каждого термина, для того, чтобы определить его вес, посчитать его так называемую обратную документарную частоту EDF. Что это такое? Это логарифм в отношении числа документов к числу документов, содержащих данное слово. Значит, соответственно, n это общее число документов в коллекции. DF – это число тех документов, в которых встретился данный термин, соответственно. Почему именно так? То есть, почему для определения веса термина лучше всего использовать именно эту величину? Ну, значит, пляшем мы от того, что если какое-то слово встречается во всей коллекции документов много раз, то, наверное, это не самое специфичное слово. Значит, как можно посчитать общее количество вхождений? Можно посчитать либо просто общее количество вхождений все термины во всю коллекцию, то есть, соответственно, посчитать, сколько раз наш термин встретился во всем множестве документов. Или посчитать число документов в данной коллекции, в которых этот термин вообще встретился. Значит, соответственно, вот этот вот вариант, то есть число документов, в которых термин встретился, усиливает различительную силу. То есть, соответственно, если у нас просто очень много вхождений какого-то термина, но он более-менее равномерно распределен по всем документам, вот, то этот термин обладает меньшей различительной силой, чем термин даже с близкой общей частотой встречаемости, но сосредоточенный в меньшем количестве документов. Соответственно, пример. Помимо стоп-слов, которые, в общем-то, более-менее равномерно распределены по всей коллекции, вот, можно, например, привести такой условный пример, что если у нас опять-таки коллекция на автомобильную тематику, то более-менее везде у нас встречается, например, слово «автомобиль». Вот. А в качестве, соответственно, другого термина можно провести, взять в качестве примера, например, слово «дизель». Значит, понятно, что общее число вхождений его тоже будет достаточно велико, но он будет сосредоточен в тех документах, которые посвящены, соответственно, либо самому устройству дизельных двигателей, либо какой-то технике на основе дизельных двигателей. Соответственно, данные модели часто используются называемые меры TF-IDF, то есть произведение. Частоты, с которой термин встретился в данном документе, на общую обратную документарную частоту соответствующего документа. Собственно говоря, к чему это приводит, то есть в чем вообще смысл этого? А в том, что, соответственно, если у нас какой-то термин встречается в некоторой небольшой группе документов, то вес данного термина растет, что позволяет находить более специфичные данному запросу документы. Значит, соответственно, вернемся непосредственно к векторам. Помимо простейших векторов для документа, в котором просто учитывается информация, есть ли есть данный термин в документе, или нет там этого термина, можно, соответственно, в каждой координате данного вектора хранить какую-то дополнительную информацию. Но первое, что приходит в голову, это хранить данный вектор в качестве координаты, соответствующей координаты данного вектора, число вхождений термина в документ. Собственно говоря, это число вхождений можно каким-либо образом нормировать. Соответственно, в рамках данной векторной модели можно определить понятие близости между документами и, соответственно, как-то его формализовать. Из линейной алгебры нам известно достаточно много разных мер близости для векторного пространства. Но в задачах информационного поиска, поиска по сходству и других задачах обработки текста наибольшее распространение получил так называемая косинусовая мера близости. То есть у нас есть вектор, соответствующий документу А, и вектор, соответствующий документу Б. Где, соответственно, вектор документа А в каждой из координат вектора, соответственно, для указывается число вхождений соответствующего слова, соответствующего термина в документ А, а в векторе Б, соответственно, в соответствующей координате число вхождений данного термина в документ. Соответственно, можно считать сходство между документами А и документами Б как соответственно, скалярное произведение векторов А и Б, деленное на сведение норм соответствующих векторов. Что соответствует косинусу между векторами, косинусу угла между векторами в соответствующем векторном пространстве. Поскольку скалярное произведение векторов считается как сумма dn среди всех вообще встречающихся у нас здесь слов, соответствующих координат, вот, то становится достаточно легко увидеть смысл этого, то есть эта координата у нас не нулевая только в том случае, если соответствующая координата не нулевая в обоих из этих векторов. То есть, грубо говоря, данный термин встретился в обоих документах. Ну а, соответственно, знаменатель — это просто нормировка. Соответственно, теперь подробнее рассмотрим ссылочную модель. То есть, соответственно, всем известный PageRank, ну и другие. Методы, основанные на гиперссылках. Соответственно, что PageRank, что другие ссылочные алгоритмы для веба появились в конце 90-х годов прошлого века. В принципе, в качестве какой-то предтечи или прообраза для соответствующего метода можно считать индекс научного цитирования, которые, в общем-то, появились до модели PageRank. Там, соответственно, идея в том, что чем лучше научная статья, тем больше на нее ссылок. И, соответственно, есть некоторые места, но в случае научных работ это, соответственно, журналы, в которых эти хорошие статьи имеют тенденцию группироваться. Значит, соответственно, что такое PageRank? Ну и, соответственно, еще одно название – это модель миллиона обезьян. Значит, на чем основана идея этой модели? На том, что веб у нас достаточно густо связан с ссылками, можно даже сказать, пронизанными. И, соответственно, что тот документ, на которые ссылаются, лучше, чем тот документ, на который не ссылаются. Потому что если на документ сослали, значит, он кому-то показался интересным, полезным, ну и так далее. Значит, соответственно, в данный модели учитываются ссылки и, соответственно, вероятность того, что при блуждании, случайном блуждании по ссылкам, пользователь окажется данном документе, то есть откроет данный документ. Ну, соответственно, откуда название про миллион обезьян? Это то, что если по сети будет блуждать достаточно много пользователей, и, соответственно, их переходы тут более-менее соответствовать там, в идеале качеству на практике популярности страниц. Вот. Значит, сюда же относится такая шутка о том, что появление веба наглядно показало, что если миллионам обезьян дать печатную машинку, то «Войны и мира» не получится. Не получилось. Соответственно, формула, такая условная формула, по которой считается PageRank. Соответственно, PageRank для страниц P считается по соответствующей формуле. Что же это у нас обозначает? То есть вот это вот у нас, соответственно, некий коэффициент. А это сумма по всем таким страницам, которые ссылаются на данную страницу P, то есть по всем страницам Q, которые ссылаются. И сумма отношения PageRank страницы Q, поделенная на общее число исходящих со страницы Q ссылок. То есть, соответственно, что вес данной страницы считается равномерно, передается по всем исходящим из нее ссылкам. Соответственно, на каком-то начальном шаге считается, что все страницы у нас более-менее одинаковые, но, соответственно, потом при подсчете выясняется, что главная страница Яндекса все-таки популярнее домашней страницы Васи Пупкина, что, в общем-то, неплохо согласуется со здравым смыслом. Значит, теперь еще несколько слов о том, как вот эта вот модель соотносится с формулой. То есть, что у нас есть, что считается, что каждый конкретный пользователь, а пользователей у нас много, оказавшись на какой-то странице, с некой вероятностью перейдет по одной из ссылок, которые есть на данной странице. Вот. А что же делать, если в данной странице нет исходящих ссылок? Ну, видимо, пользователю придется перейти на какую-то другую страницу, например, набрав ее адрес непосредственно в строке браузера. Соответственно, но пользователь может себе позволить сделать такое, даже если со страницы есть ссылки, то есть не перейти ни по одной из ссылок находящихся на данной странице, а ввести какой-то адрес и отправившись туда. Вероятность этого тоже не нулевая. Собственно говоря, вопрос о том, откуда берется некий коэффициент, а именно этот коэффициент позволяет учитывать такие вещи. Собственно, модель основана вероятностной идеей, основана на цепях Маркова. Вопрос в зал. Кто помнит, что такое цепи Маркова? Цепи Маркова. Не алгоритмы Маркова, цепи Маркова. Да, понятно, Женя помнит. Значит, к вопросу о марковских цепях и вообще в случайных блужданиях. Значит, мы посмотрим на простейших пример, то есть марковская цепь – это случайный процесс, то есть есть некое состояние, в котором в данный момент находится этот процесс, и возможности перехода. Ну, посмотрим на простейшие модели случайных блужданий. То есть у нас есть некий человек, который может, допустим, либо пройти на единицу вперед, либо пройти на единицу назад. Вот, что, соответственно, за единицу времени. То есть, соответственно, он идет на единицу вперед, либо на единицу назад, на единицу вперед, либо еще раз на единицу вперед. Ну, соответственно, то куда он попадет, зависит, куда он может попасть, зависит от его текущего положения. То есть, соответственно, ситуации на шаге. Если человек идет либо в данной модели, идет либо вперед, либо назад с равной вероятностью, то понятно, что при с течением времени, стремящимся к бесконечности, он останется в той же самой точке. При том, что флуктуация, отклонение от того, что он куда-то уйдет, вполне себе возможно. Вот. Если же он, например, с вероятностью 2 трети идет вперед, с вероятностью 1 треть идет назад, то, соответственно, при времени, стремящемся к бесконечности, этот человек уйдет вперед. Соответственно, вероятности перехода из одного состояния в другое зависит от текущего местонахождения человека, но не зависит от пути, которым он туда попал. То есть, например, если у нас человек находится вот здесь, то за единицу времени он может пройти либо единицу вперед, либо единицу назад. Вот. При этом, если, допустим, он попал вот в эту же точку не вот таким вот путем, то есть не вот этим вот путем, а вот этим вот путем, то, собственно говоря, он все равно может попасть либо в эту точку, либо в эту точку. То есть, соответственно, его перехода зависит от текущего состояния и не зависит от пути, которым он туда попал. Соответственно, возможны разные усложнения данной модели. Ну, например, по глубине зависимости по времени. То есть, например, что состояние зависит не только от текущего, но и, допустим, от нескольких состояний назад. Вот. Но нас здесь гораздо больше интересует то, как это соотносится с моделью PageRank. То есть, соответственно, как и в случае с векторной моделью, понятно, что число возможных страниц, ну, число страниц, в общем-то, бесконечно, но в каждый конкретный момент времени оно конечно. То есть, как на практике, потому что вот в данный момент сколько-то страниц есть, и ну, вот сколько есть, столько есть, так и еще больше на практике, то есть когда мы считаем для PageRank, для какого-то множества. Вот мы какое-то количество, о каком-то количестве страниц знаем, то есть считаем, что они, ну, считается, что они есть. Но вообще, а всего, о чем мы не знаем, считаем, что этого как бы нет. Значит, соответственно, считается, что там, в начальный момент времени блуждающий человек оказывается на какой-то странице. Вот. Соответственно, путь. Ну, или там в итоге он оказывается на какой-то странице, пройдя какой-то путь. Но вероятности перехода с данной страницы на все остальные страницы, они зависят от данной страницы и не зависят от пути, которым пользователь туда попал. Но на самом деле это наивный подход, который применяется для упрощения расчетов, потому что понятно, что на практике человек, посетивший некоторое количество страниц, он уже знает, что на них, поэтому вероятность его перехода на те страницы, которые он уже посетил, она отличается. То есть страница либо понравилась, либо не понравилась, там, либо он посчитал, что полезная информация, но не сейчас, а там поближе к сессии, например. Вот. Но в такой идеалистической модели считается, что все это дело не зависит от того состояния соответствующего марковской модели, это то, на какой страничке наш человек, наш пользователь находится, и соответственно с какой-то там, не нулевой вероятностью он может перейти на любую другую страницу. Понятно, что вероятность сильно больше для тех страниц, для которых он может перейти по ссылке. Вот, соответственно, что касается PageRank. На самом деле есть еще достаточно много разных ссылочных моделей. Мы рассмотрим, соответственно, метод HITS. Предложен Джоном Клейнбергом в конце 90-х годов, опять-таки, прошлого века. Клейнберг тот самый котором я говорил на одной из первых лекций, когда рассказывал про ссылочную структуру веба и, соответственно, модель бабочки. Значит, как расшифровывается HITS? Это, соответственно, порождаемый гиперссылками тематический поиск, то есть гиперлинк. Надеюсь, более-менее понятно. Тут, в общем-то, более приличного куска мела уже не осталось. Все-таки непонятно. Ну, это, соответственно, поиск, search. То есть порождаемый гиперссылками тематический поиск. В чем идея данного метода? Клейнберг исследовал ссылочную структуру веба, ну и, соответственно, обнаружил, что не все ссылки одинаково полезны, или некоторые закономерности в расположении, в расстановке ссылок. Вот, то есть, что, ну, в частности, то, что хорошие страницы ссылаются на другие хорошие страницы гораздо чаще, чем какие-то просто случайные страницы ссылаются на хорошие страницы. Вот. А также то, что страницы в сети делятся, ну, можно условно говоря, разделить на хабы и источники. Источники – это, соответственно, те страницы, которые непосредственно содержат какую-то ценную, полезную, интересующую нас информацию, а хабы – это те страницы, которые содержит ссылки, достаточно большое количество ссылок на хорошие источники. Вот, то есть, что, соответственно, на практике таким образом можно определять в какой-то тематической области на основе вот такой вот идеи, соответственно, что можно будет найти, соответственно, хороших посредников и хороших источников. Но, как правило, наверное, все-таки хорошие источники, когда нам нужна информация, очень подходит, а когда нужен какой-то обзор, то полезное. Качественные наборы ссылок. То есть, соответственно, в рамках данной модели вот все страницы поделены на источники и посредники. То есть посредники – это хабы, источники, соответственно, authority. Вот. И ценность какой-то страницы В как хаба и, соответственно, как источника. Считается, ну, соответственно, как сумма ссылок. То есть только сумма ссылок, соответственно, берутся разные. То есть, потому что для хорошего источника нужны ссылки с посредников. То есть, грубо говоря, источник считается хорошим, если на него ссылается много хороших посредников. А, соответственно, что касается посредника, то посредник считается хорошим, если он сам ссылается на много хороших источников. То есть, такой вот пример. То есть, соответственно, все такие источники для данного посредника, на которые ссылается данный источник. А здесь, соответственно, все такие посредники, таких посредников, которые ссылаются на данный источник. Вот. То есть, соответственно, опять-таки суммы по всем страницам, которые содержат ссылку соответствующего направления. Вот. Но опять-таки на начальном шаге принимаем все веса равные единице и затем итеративно считаем. Значит, проблемы. Проблемы, ну, в общем-то, такие же, как у PageRank. То есть, на самом деле, здесь учитывается какая-то популярность в тематическом сообществе, а не истинное качество. То есть, для данных ссылок то есть методом анализа соответствующих ссылок, мы получаем данные прежде всего о ссылочной структуре. А уж насколько они соотносятся с реальным качеством, это другое дело. Соответственно, поскольку PageRank у нас, не PageRank уже давно уже не PageRank в чистом виде, а разные методы, основанные на подобной же идее, применяются в поисковых системах на практике, то отсюда вылезает много разных историй разной степени забавности. То есть текст ссылки, ведущий на какой-то документ, приписывается не только документу, который содержит гиперссылку, но и тому документу, на который данная гиперссылка введет. Значит, какие забавные вещи отсюда ходили? Ну, соответственно, самый известный в мире случай, от которого, собственно говоря, и пошло название соответствующего шуточного метода, как Google Bombing, это когда группа людей наставила ссылок с определенными словами на официальный сайт Джорджа Буша, когда он еще был президентом, то есть на whitehouse.gov. И, соответственно, официальный сайт Джорджа Буша находился в качестве первого результата по двум таким веселым запросам, которые имеют отдаленное отношение к президенту Соединенных Штатов. Ну или не очень отдаленное, раз люди поставили такие ссылки. Соответственно, вольный перевод этих выражений одного совсем приличный, то есть «жалкий неудачник». То есть по запросу «жалкий неудачник» некоторое время назад первой страницей выдачи Google была официальная страница президента США Джорджа Буша-младшего. Вот. А сейчас по этому запросу, соответственно, наверху разные страницы, которые рассказывают о том, как происходил данный казус. Вот. Второе, соответственно, запрос, по которому сайт Джорджа Буша был наверху, вольный перевод этого запроса уже не столь приличный. Соответственно, можно это выражение условно перевести на русский язык как «тупой ублюдок». Вот. Соответственно, этот казус породил целое такое занятие названием Google Bombing, то есть проставление специфических ссылок, введение наверх по соответствующим запросам некоторых сайтов, результаты которых были весьма забавны. Еще один пример, ну, специфического проставления ссылок. Вот. Это, соответственно, вот угадайте, получится ли у вас угадать сайт какой крупной американской софтверной компании находился по запросу, вольный перевод которого «гребаный враг». Нет. Microsoft. Вот, но поскольку некоторое время назад Microsoft тоже вышла на поисковый рынок, запустив соответствующий поисковик Bing, там была немножечко другая история, а именно о том, как пошутили сами разработчики Microsoft, и, соответственно, шутили разработчики Google. Честно скажу, что я даже не помню, кто из них пошутил первым. Ну, в общем, идея в том, что в поисковике Google по запросу «зло больше, чем сатана» первым результатом был сайт Microsoft, а в поисковике Microsoft по запросу «зло больше, чем сатана» первым результатом был, соответственно, Google. Кто из них это сделал первым, вот честно скажу, не помню. А вот, на этой же идее, то есть на идее... По секрету могу сказать, что до Bing Microsoft использовал чужой поисковый движок. Вот. Так что...
А старательно уходил в сенсорчик поисковый?
MSN Search на самом деле появился задолго до того, как Microsoft вообще осознал всю перспективность поиска в вебе. Так что... Ну, можно считать и это. Или скажем так, если уж пошли в такие детали, то когда появился поисковик Yahoo?
Поисковик,
по-моему, 2004, но не суть важно. В общем, идея в том, что Yahoo до этого был, опять-таки, каталогом с чужим поиском, и собственный поисковый движок у них появился тоже. Но это, вот момент выхода на рынок и момент появления движка, вот здесь, скажем так, философский вопрос о том, что чем считать. То есть, если вот с уточнениями, то все становится достаточно просто. Ну, по поводу того, что стояло в качестве поиска по умолчанию в таком браузере, как Internet Explorer, это отдельная история. Как и то, что стоит в качестве поисковика по умолчанию, например, в браузере Chrome. Или о том...
Скажем так, блоги Яндекса там
Яндекс делает свою сборку Хрома?
Да.
Черт, я не знал. Надо посмотреть про сборку Mozilla, соответственно. На самом деле, не только в сборке от Яндекса, вот в Mozilla, которая Firefox, поисковым веком по умолчанию для русского языка считается Яндекс, не только в сборке от Яндекса, то есть вот... Но они не то чтобы очень поссорились, скажем так, кто больше заплатил. Вот. Мы никогда и не считали так. А еще во всех браузерах, ну, кроме древнего Internet Explorer, поиск по умолчанию можно поменять.
А Chrome при старте первым предлагает поставить либо Яндекс, либо Google, либо еще что-то, я не помню. Последних DMP-веки срабатывают. Официально. Можно сменить. Это еще две типа, восьмерки.
Так, ладно, продолжим про то, к чему, соответственно, приводит такая вот, такой вот учет ссылочной модели. То есть понятно, что такие эффекты наблюдались не только в западной части веба, но и, соответственно, этим же пользовались на просторах Содружества независимых государств. То есть некоторое время назад на первом месте не было, но было достаточно высоко по запросу «Жопа», официальный сайт президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. После того, как на это обратили внимание, вот, Яндекс убрал такой излишне релевантный результат, ну, то есть спрятал специально. Вот. Но с этим запросом стало все в порядке. Но через некоторое время официальный сайт Александра Григорьевича Лукашенко вылез наверх по запросу «Жопа Минска». Или «Жопа Белоруссии», не помню. Ну, вот. Ну и оттуда его, соответственно, убрали. Другой подобный эффект, только здесь уже он делался специально в политических целях, это при еще более старых выборах президента на Украине, когда, соответственно, соперничали Янукович с Ющенко. Вот, там в качестве черного пиара использовалось то, что по запросу «Вор должен сидеть в тюрьме» на первое место вывели предвыборный сайт Януковича. Да, ну, то есть, если вспомнить, даже есть за что, с учетом того, что у Януковича две судимости. Как это, соответственно, было сделано, и какой там еще один забавный эффект наблюдался. Ну, соответственно, было поставлено в разных местах много ссылок, ведущих на сайт Януковича с соответствующей фразой. Вот. А побочный достаточно забавный эффект, то, что на первом месте этот сайт находился не только по полной фразе, но и по каким-то частям, соответственно, этой фразой. То есть там по запросу «Вор должен», или по запросу «Вор сидеть», или даже по запросу «Должен сидеть». Вот, что, кстати, тоже весьма такое многозначное сочетание. Находился предвыборный сайт Виктора Януковича. Ну, то есть, соответственно, не все модели одинаково полезны, и просто простой прямой учет ссылок он может приводить как к повышению качества поиска на большом количестве запросов, так и к отдельным, очень забавным эффектам на каких-то конкретных запросах. Вот. На этом же основано один из способов черной оптимизации, хотя некоторые вещи там уже довольно давно ушли в серую зону. Вот. И соответственно то, что при ранжировании больших современных промышленных поисковых системах следует учитывать гораздо больше факторов, и некоторым факторам специально, несмотря на вот такую вещь, приписывать какие-то специальные веса. Значит, к чему это? К тому, что Яндекс вскоре после того, как это стало известным, результаты поиска поправил. Google уже долгое время гордился тем, что они руками результаты поиска не правят, и, соответственно, жалкий неудачник висел. Ну и, соответственно, еще несколько подобных же случаев было наверху. В результатах поиска по соответствующим запросам чуть ли не несколько лет. Но, соответственно, после очередного изменения алгоритмов, это непосредственно это стало делать не так просто. То есть, вот, значит, к чему это? К тому, что ссылки бывают естественные и неестественные. Неестественные — это как раз оптимизаторские или спамовые ссылки. Значит, ну понятно, что естественные ссылки говорят о том, что документ хороший, ну, а спам, ну о чем хорошим может сказать спам? По-хорошему, в общем-то, нужно понижать, но на практике этого делать нельзя, потому что таким образом можно, поставив спамовые ссылки на какую-нибудь страничку конкурентов, можно было бы утопить просто конкурентов таким методом. Поэтому вот такой метод в лоб, он приведет только к негативным результатам. Соответственно, для борьбы со спамом, соответственно, были придуманы те самые теги и атрибуты, о которых я рассказывал, но не помню, первой или второй лекции, то есть, соответственно, новый индекс, новый фоллоу и так далее. Вот, для того, чтобы предоставить возможность закрыть, соответственно, ссылки от передачи веса. Соответственно, стали особенно цениться естественные ссылки и на основе этого один американец родом из СССР на основе этого продвинул свой интернет-магазин. То есть он специально делал всякие гадости клиентам, доставлял не тот товар, нарушал сроки, хамил и так далее, с тем, чтобы вынудить пользователей написать отзывы об этом магазине. Потому что если все хорошо, ну, кто же просто так пойдет писать о том, что все хорошо? Ну, все хорошо их, и все хорошо. А вот негативный отзыв, он же будет написан, и, соответственно, там будет ссылка. В результате чего сайт этого интернет-магазина оказался на очень высоких позициях по многим привлекательным запросам. По привлекательным запросам, соответственно, по конкретным названиям товаров. Понятно, что если гуглить по названию магазина, то там все первые несколько страниц сплошь забиты негативными отзывами. Но среднестатистический американец этого не делает. Он гуглит по названию товара, там магазин достаточно высоко, делает покупку, ну и... Вот. Ну, собственно говоря, с одной стороны стратегия, как стратегия, но это с одной стороны. С другой стороны, поток случайных покупателей рано или поздно закончится, а понятно, что при таком отношении к клиентам постоянных покупателей там не будет и быть не может. То есть вот весь вопрос в том, когда закончится соответствующий поток случайных покупателей. Вот. Ну вот еще один такой забавный случай, то, как вот соответственно, все вот эти вот хитрые технологии обходятся и обманываются на практике. Соответственно, мне еще шутка с Хабра понравилась на эту тему о том, что человек просто приехал в Штаты и применил ту же модель бизнеса, которая распространена в России, просто принес. А поскольку там к такому не привыкли и вообще такое не распространено, то получилось, что типа изобрел новую модель. Ну, что же тут поделаешь. Так, ладно, а сколько сейчас времени? То есть я уже колоссально перебрал по времени? Ну, извините, тогда все.